Глава 59. Звонок. В тот же вечер, около 11:30 часов, в той круглой подземной зале, где Самуил представил Юлиуса главарям Тугенбунда, происходило совещание этих трех главарей. Все трое, по обычаю, замаскированные, сидели у стен залы, которая освещалась потолочной лампой. Перед ними стоял с открытым лицом Самуил.
«Значит, вы не хотите, чтобы я теперь же начал действовать?» — говорил Самуил.
«Нет», — отвечал председатель. «Мы не сомневаемся ни в вашей силе, ни в вашей смелости. Главная причина тут состоит в положении вашего врага в данную минуту. Теперь Наполеон находится в полном блеске. Все ему удается. Он утвердился крепче, чем когда-либо на троне Европы. Раньше он обладал обширностью владений, а теперь... После рождения римского короля за ним обеспечена и преемственность его власти. В настоящую минуту сам Бог за него.
Я и люблю сражаться с врагами, когда они вполне овладели своими силами.
«Знаем мы это», — ответил председатель. «И знаем также, что из ясного неба раздаются громы. Но подумайте о последствиях, которые повлекло бы за собой покушение на него в эту минуту. Факт сам по себе ничего не значит, если за ним не стоит идея. Он будет бесполезен и, следовательно, негоден, если общественное согласие не за него. А поразить Наполеона среди глубокого мира, когда он сам ни на кого не нападает, когда он никому не угрожает, разве это не значило бы обратить общественное мнение в его пользу? Ведь тогда мы были бы зачинщиками, людьми, бросающими вызов, тогда как на самом деле мы, наоборот, мстители и покровители человеческой свободы. Ведь если покушение не удастся, оно укрепит его положение, а удастся – укрепит его династию. Вы сами видите, что час еще не настал».
«Хорошо, подождем», – сказал Самуил. «Но если только вас смущает мир, то нам недолго придется ждать, это я вам предсказываю. Наполеон не может долго оставаться в покое, не изменяет себе, не отрицая самого себя. Он либо война, либо ничто». Те, которые упрекают его за ненасытную жажду к завоеваниям, ровно ничего не понимают в своей миссии. Наполеон – это вооруженная сила революции. Он должен идти от народа к народу, изливая на нивы и в умы французскую кровь, от которой, как от росы, должны явиться повсюду восходы возмущения и народного чувства. Вы думаете, что он способен сидеть на золоченом кресле, как ленивец-король? Он совсем не за этим пришел на землю. Он еще не обошел вокруг света, и потому не воображайте, что он отдыхает. И я предрекаю вам, что близок тот день, когда Наполеон объявит войну все равно кому – Пруссии, России. Так вот, когда это случится, предоставит ли мне Тугенбунд действовать?
Может быть. Но вы не забывайте о Фридрике Стапсе.
Я помню только, что он умер и что его смерть не была отмщена».
«Прежде чем позволить вам действовать, — продолжал председатель, — мы должны знать, что вы хотите делать.
Я буду действовать без вас, и вас ничем не скомпрометирую.
Вам достаточно знать это?»
«Нет, — ответил председатель. —
Союз имеет право все знать. Вы не можете действовать от себя. Действия всех членов Союза должны быть едины».
«Хорошо, — сказал Самуил. — Так слушайте же. Три главаря приготовились слушать, а Самуил приготовился говорить. Как вдруг раздался металлический звон. Самуил вздрогнул. Звонок повторился. «Что бы это значило?» — подумал Самуил. Барон и Юлиус отправились в Остенде. Христина осталась одна. Уж не сделали они только вид, что уехали, и не расставляют ли мне ловушку?
«Ну, что же вы, говорите?»
— напомнил ему председатель. Но Самуил забыл и думать о трех главарях. Забыл Наполеона, забыл весь мир. Он думал о Христине. «Разве вы не слыхали?» — сказал он.
«Да, слышали что-то вроде колокольчика. Что это означает?»
«Это означает, — отвечал Самуил без всякой церемонии, — что нам придется закончить нашу беседу в другое время. А теперь, извините, я должен вас оставить, потому что меня зовут». Несмотря на все свое самообладание, он не мог подавить живейшего волнения.
«Кто вас зовет?» — спросил председатель.
«Она!» — ответил он, совершенно забыв, с кем он говорит. Но сейчас же, овладев собой, продолжал.
Это одна молодая пастушка предупреждает меня, что вблизи появились подозрительные люди. Вам надо уходить, не теряя времени.
Вы ничего не предпримете, прежде чем мы увидимся вновь, сказал председатель.
Ничего, будьте спокойны, сказал Самуил.
И он открыл перед ними дверь. В ту минуту, как он запирал за ним дверь, звонок вновь задребезжал с удвоенной силой, словно в нем выражался крик испуга.
«И если бы тут была ловушка, — раздумывал Самуил, — так она и не звала бы меня с такой настойчивостью, что могло бы заставить ее требовать меня к себе в отсутствии мужа и барона. Но посмотрим, что ей нужно.
Вперед, Самуил, и будь достоин сам себя. Будь хладнокровен и спокоен. А главное,
не расчувствуйся и не раскисай, как какой-нибудь школьник, впервые влюбившийся».
И он стал быстро подниматься по лестнице, которая вела в комнату Христины.